по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. 606-е путешествие на с вами сегодня. Мы с вами снова сегодня в послании к Ефесянам. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти наши трансляции. Я напомню также, что мы с вами сегодня продолжаем, ну, скажем так, богословскую беседу, которая на самом-то деле, конечно, не богословская, которая, конечно, на самом деле абсолютно практическая. Мы с вами говорим сегодня о том, что значит искупление. Вот в последние несколько дней мы обращались к сложным таким богословским понятиям. Мы говорили о том, что такое избрание, мы говорили о том, что такое предопределение. Кстати, я подозреваю также, ну, даже не подозреваю, а уже точно знаю, что люди, профессионально занимающиеся богословием, могут по поводу того, что мы говорим, и по поводу того, как мы какие-то вещи упрощаем, могут по этому поводу ворчать. Потому что, ну вот у богословов, ну как, собственно, у представителей любой отрасли знания, принято делать определенные выводы, давать определенные такие четкие определения. Вот искупление это, да, или избрание это, определение это. И опять-таки богословы по поводу этих определений зачастую спорят. Я сам люблю богословие, мне интересна вся вот эта тематика, но мне кажется, что порою мы занимаемся вот чем-то не тем. Вместо того, чтобы свидетельствовать о Божьей любви, вместо того, чтобы нести Божие слово, мы занимаемся тем, что обсуждаем определения и разные подходы к этим определениям. Да, это бывает важно, да, это бывает интересно, да, порой это бывает даже нужно, но только это не должно для нас затмевать самого главного. Ну вот, например, я сейчас смотрю на ваши комментарии, пишет Александр Гончаренко: «В каждом человеке есть капелька души Бога». Да, интересно, что согласятся с этим все. Дальше богословы начинают спрашивать: а что с этой душой или с этой капелькой души Бога произошло после грехопадения? Одни скажут, и опять я вот по-богословски, я стою на вот этой позиции, первой, которую сейчас озвучу. Одни скажут, что грехопадение человека было полным, было абсолютным. Это не значит, что каждый из нас такой грешник, каким только мог быть. Это не значит, что каждый из нас пал так низко, как мог бы пасть. Нет, конечно, нет. Но это означает, что греховная природа затронула всю нашу сущность, и в том числе вот эта Божья частичка в нас, она осквернена, она испорчена и нуждается в преобразовании, нуждается в спасении вся наша душа. То есть, соответственно, Бог начинает на нас действовать. Другие богословы скажут: нет, человек действительно согрешил, наша природа действительно искажена, но вот эта Божья частичка в нас остается. И вот как раз Божья частичка воюет против этой самой греховной природы, изменившейся нашей природы. Вот опять-таки, но ведь мы, христиане, независимо от того, какую позицию мы тут занимаем по этому вопросу, мы можем работать вместе, мы можем служить вместе, мы можем, что еще важнее, молиться вместе. Лариса Лютова спрашивает: а призыв Бога как может звучать? Бедой тоже? Да, через беды есть люди, которые, немало людей, которые через беды приходят к Богу. С другой стороны, через беды люди также и отходят от Бога. Есть и это тоже. Через беду может осложниться, может ожесточиться сердце человека. Мы говорили, в частности, о том, что Бог обращается к нам через слово, обращается к нам через природу, через совесть, например. Да, вот это тоже вариант Божьего призыва. Но вы спрашиваете о том, может ли Божий призыв быть через беду. И да, Священное Писание приводит нас к мысли о том, что, конечно, может. Кирилл Христов говорит: Бог заложил свой потенциал в каждом от начала. И этот потенциал умирает. Во грехе этот потенциал умирает, а во Христе возрождается. Вот, опять, мы с вами здесь абсолютно согласны. А кто-то скажет, что и не умирает вовсе. То есть тут такие начинаются вещи, по поводу которых есть смысл сказать, да, у меня есть определенное мнение, у меня есть определенный взгляд на эту тему, но мы узнаем окончательно только в вечности. Очень хороший комментарий от Игоря Феденкова. Иуда был предопределен к погибели. И Игорь совершенно четко повторяет то, что говорится в Священном Писании. Вот, теперь вопрос, каким образом сочетается, каким образом соотносятся действия Иуды и его предопределение, то, что определил Бог. Предопределен почему? Потому что вот он так действовал, или потому что Бог его изначально поставил в такое положение, когда невозможно было действовать иначе, когда невозможно было поступить иначе. Читая Священное Писание, мы можем давать разный ответ на этот вопрос. Я сейчас опять-таки хотел бы в это углубиться, но, к сожалению, вот время нам этого не позволяет. Оксана пишет, да, но никто точно не знает, что ли, вот. Да, но никто точно не знает, что лекарство поможет на 100%. И никто не может из людей дать точную гарантию. Да. Вот это верно. Это к вопросу. Помните, у нас там было такое рассуждение, что вот человек умирает, ему дают лекарство, и говорят, это лекарство поможет на 100%. А он говорит, а я все равно его не буду пить. Это гарантия, это, извините, аналогия с тем, что Бог действует через людей, и у каждой аналогии есть свои слабые стороны. Оксана эту слабую сторону заметила. Никто из людей не знает. Дальше наш вопрос нашего доверия Богу. Да, вот мы доверяем Богу, что его лекарство, или точнее его возрождение, которое он дает нам, поможет на 100%, или нет. И здесь как раз мы подходим именно к вопросу веры. Жанна пишет, Игорь, нет, Иуда не был предопределен на смерть, это его выбор. Вот. Мы сейчас об этом можем долго спорить. Но ведь про Иуду написано, что, помните, Иисус говорит, никто не погиб, кроме сына погибели. А вот что такое сын погибели? А как это понимать? Вы понимаете, Жанна, Игорь, вот как раз об этом и идет речь. Тут моменты, которые... опять сейчас будет аналогия, но аналогии помогают до определенного момента, но нужно понимать их слабость. Аналогия такая. Мы смотрим на рельсы, да, железнодорожные пути, рельсы. Вот рельсы пересекаются или не пересекаются? Конечно, не пересекаются, да, они параллельные. Но мы смотрим, и в перспективе, когда они уходят к горизонту, они пересекаются. Они еще и там земля с небом сходится в этой самой перспективе. Так вот как? Да, он увидел, как рельсы пересекаются, подходя к горизонту. Это ложное или истинное сообщение? Это ложная или истинная информация? Он это увидел. Это его зрение. Его зрение дало такую возможность сейчас. А мы смотрим на рельсы, и мы понимаем, что это параллельные прямые, параллельные отрезки, и эти параллельные отрезки никак не пересекаются. Они не, параллельные отрезки, в смысле, параллельные прямые, да, не пересекаются, тогда уже так. Вот. Вот как... Это части, вот, эти отрезки являются частью параллельных прямых, чтобы вот быть точным. Колян Мирный продолжает... Иуда, конечно, нет, он сам... избрал свой путь, а не мог покаяться, а только раскаялся. Вот, кстати, мог ли Иуда покаяться? Это один большой вопрос. Вот, сын погибели, да. Интересно, что вот Игорь здесь в комментариях ровно на эту же вещь обращает наше внимание. Так вот, это параллельные прямые. А что с этими параллельными прямыми? Вот про Иуду, да, Иуда был определен, он предопределен, у него был выбор, Сейчас мы будем долго спорить и выяснять, был ли выбор у Иуды. Понимаете, опять, это вопросы, которые действительно интересны. Но в какой-то момент, ты начинаешь понимать, что это вот те самые параллельные прямые. В Священном Писании есть немало того, что мне открыто или нам с вами открыто и понятно. И в Священном Писании есть также то, что нам открыто, но пока непонятно, а может стать понятным, может открыться. И, наконец, в Священном Писании есть такие вещи, которые нам непонятны, но мы понимаем, что мы узнаем это только в вечности. Вот я думаю, что с Иудой и с предопределением отчасти такая история. Знаете, есть вопросы, которыми мучают молодые христиане, мучают христиан более старших, иногда мучают проповедников, особенно заезжих, потому что он приехал, уехал, его можно поспрашивать. А скажите, пожалуйста, а вот спасение можно потерять или нет? Начинается этот вопрос, начинается целая дискуссия. А скажите, пожалуйста, кто кого избирает? Бог избирает человека или человек избирает Бога? И вот когда мы с вами в эти вопросы уходим, да, каждый из нас выражает свое понимание. Это понимание, я надеюсь, основано на Библии. И тут интересная вещь. Разные люди понимают одни и те же, отвечают на одни и те же вопросы по-разному, оперируя при этом той же Библией и апеллируя к той же самой Библии. Вот наши православные братья и сестры, в этом плане им, наверное, даже проще. Они могут сослаться на святоотеческое предание, да и то по некоторым вопросам среди отцов согласия нет. Но, с другой стороны, есть и общее согласие отцов по наиболее важным, по наиболее ключевым вопросам христианской веры. Так что здесь очень большая дискуссия у вас. Я даже сейчас, думаю, не буду читать подробно эту дискуссию. Вот, Оксана нас из этого режима выводит. Оксана, спасибо большое вам. Она пишет: «Но Господь меняет вас по своей воле, потому что Он так захотел». Да, меняет, но при этом Он... Извините, я это скажу. Он нас, конечно, меняет, но Он нас не насилует. Вот Он дает нам силу измениться, Он дает нам понимание, по какому пути идти. Он хочет нас вести. Здесь Жанна спрашивает, почему тогда всех не спасает силой? Не спасает силой потому, что в рай вилами нельзя. Вот это то, про что, кстати, русская поговорка «насильно мил не будешь». А это то, о чем, ну, знаете, опять аналогия. Родители, которые всю жизнь хотели самого лучшего для своего ребенка, но ребенок возненавидел все. Вот все, что для него хотели родители. Они хотели, чтобы он занимался музыкой, и гоняли его на эту самую музыку. Они хотели, чтобы он рисовал. Он рисовал в школе, потом, может быть, окончил какое-то художественное училище, и потом отложил это, говорит, в принципе рисовать не буду. Там потом он к этому может еще вернуться, но в какой-то момент у него четкое неприятие этого. Они хотели, чтобы он знал иностранный язык, тот же самый английский или какой-то другой язык, и он говорит, ну я зачем мне это, да, ему это все очень тяжело, ему это все совершенно неинтересно. Чего родители для него хотели? Плохого? Нет, конечно, не плохого. Но они пытаются сделать добро насильно. Это как жена, которая говорит мужу, я тебя привяжу к себе веревками любви, и ты будешь счастлив. Во-первых, попробуй. Во-вторых, нет, не будет он счастлив. Если он просто привязан, насильственно привязан веревками, он не будет счастлив. Что-то у нас сегодня такой день аналогии. Кошка пришла, лежит на коленях, мурлычет. И пока она хочет, она лежит и мурлычет. Вы можете убрать руки, вы можете заниматься чем-то другим. Вам может надоесть, что эта кошка у вас на коленях лежит. Но пока она хочет, она лежит и мурлычет. А попробуйте эту кошку, особенно или там, кота, особенно если это уже взрослое животное, сильное животное, попробуйте, ну, на колени-то еще можно посадить. Положить сложнее. Удержать на коленях, да и на коленях-то еще при этом не быть исцарапанным, еще сложнее. А попробуйте заставить его мурлыкать. Вот не получается, да, вот не получается насильно. Так же со спасением. Но если же сердце ожесточено, пишет Оксана, как мы можем принять спасение? Нужен Иисус. И вот это как раз та предшествующая благодать, о которой, кстати, и протестантские богословы, и православные богословы говорят. Это та благодать, которая начинает действовать в сердце человека, когда это сердце ожесточено, для того, чтобы он, в принципе, имел возможность покаяться, чтобы, в принципе, имел возможность прийти к Богу. Если бы мы с вами сейчас могли эти вопросы раз и навсегда решить, богословам не о чем было бы писать свои труды. И студентам богословия не на чем было бы защищаться, защищать там диссертации, дипломные работы и так далее. Не решим мы сейчас. Принять евангельских истин, пишет Сергей, лучшее лекарство. Это, я думаю, продолжение того, что мы с вами говорили в прошлый раз по поводу лекарства. Да, абсолютно точно. И опять, принятие того, друзья мои, что мы понимаем, пишет Вадим, спасибо за проповедь, Олег Шевкун и всей вашей команде. Знаете, чем мне понравился ваш комментарий, Вадим? И всей вашей команде. Это важно, Вадим. Продолжайте в том же духе. Это важно. Анжела Адлер пишет, лично я руководствуюсь побуждением, руководством от Духа Святого, кому проповедовать или свидетельствовать, а кому нет. Не уверена, что проповедовать нужно всем без разбора. Господь действительно дает нам такое побуждение, и слова Христа о том, что не бросайте бисер перед свиньями, эти слова ведь никто не отменял. Только ни один из нас не может решить за другого, что это другой, свинья. В данном случае это не как упрек или не как оскорбление, а как... Но есть смысл сейчас человеку говорить или нет. Даниил напоминает по поводу того, что мы говорили о том, кто такие святые. Очень хорошо пишет Даниил. Святой — это отделенный для Божьего дела. Бог всемогущ. Я тоже верую в предизбрание. Бог в силе всех спасти, но если спасаются не все, значит, у Бога на все есть свой замысел. Смотрите, по поводу первой части этого комментария. Мы говорили, что Бог свят, Он отделен от этого мира, Он отделен определенными качествами, Он отделен определенными целями. Мы говорили о двух, скажем так, гранях святости человека. Это святость юридически вмененная, записанная на наш счет. Это святость также, которая приобретается в процессе нашей жизни, в процессе нашего освящения, когда мы меняем, когда мы меняемся, когда Бог меняет нас. Но тут остается еще один вопрос. А все это, вот оно зачем? Вот вся эта святость, весь этот разговор, он зачем? И вы очень четко сформулировали, что святость Божия, святость, которую дает нам Бог, это вот Бог предопределяет нас для своей цели. Но для того, чтобы все это сделать, Христос должен был еще кое-что сделать с нами. А мы с вами говорили о том, что мы были рабами греха. И вот сегодня мы подходим еще к одному библейскому понятию. Очень хорошо, что апостол Павел, обращаясь к эфесским христианам, вот эти понятия расшифровывает. Мы подходим к понятию искупления. И вот тут история в следующем, ситуация в следующем. А слово «искупление», то, что по-русски называется «искупление», на самом деле соответствует трем разным корням, трем разным глаголам «искупил», «искупить» или существительным в греческом новозаветном тексте. И вот понимание значения этих слов, понимание того, как сочетаются, как развивается значение этого слова, помогает нам разобраться с библейским текстом. Сегодня мы будем говорить о трех словах, которые означают искупление. Все эти слова есть в Священном Писании, и все эти слова вместе помогают нам увидеть, что на самом деле сделал для нас Бог. Я напоминаю, что вы нам можете писать в наших группах, в наших сообществах и в нашем приложении Theos, и в на нашем сайте theos.fm. Ну и в понедельник мы, я думаю, начнем с чтения ваших писем, ваших комментариев. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы преклоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, будь с нами сейчас, направляй нас по Слову Твоему, открывай нам премудрость Твою, Боже, и меняй сердца наши. Боже, мы не хотим просто уйти в какое-то отвлеченное богословствование, но мы хотим славить Тебя. Да будет честь и хвала Тебе вовеки, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 507-й выпуск у нас с вами сегодня. Микрофон Олег Шевкун, и мы с вами в послании к Ефесянам, 1 глава. Мы с вами говорили о том, что Бог Отец задумал церковь, и мы видели вот эту схему церкви, это устройство церкви. Дальше мы с вами говорили о том, что Бог Сын искупил церковь, Он приобрел церковь. И мы пока еще ничего не видели, потому что до этого подробно дойдем вот буквально сегодня. Ну и потом, где-то через встречу, мы будем говорить о том, как Бог, Дух Святой, защищает церковь. Итак, для того, чтобы церковь была, сначала ее нужно было приобрести. Собственно, именно это и сделал Иисус Христос. Первая глава, 7 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Давайте остановимся здесь на минутку. Вот перед нами как горные вершины. Мы были на одной из них. Мы говорили о том, как Бог Отец задумал церковь. Помните, мы говорили об избрании, мы с вами говорили о предопределении, мы с вами разбирались в значении этих терминов. Мы пришли к тому, что ни один из нас не может сказать «я не избран». Скажу даже больше. Если вы задумываетесь об избранности, если вы задумываетесь о Боге в принципе, то очень велика вероятность, что вы избраны. Понимаете, люди, которым это совершенно все равно. Да, такие люди есть. Но если вы вот эти вопросы задаете, то уже очевидно, что вы ведь не среди этих людей. Ну а мы с вами сегодня переходим на другую горную вершину. Мы узнаем о том, как Бог Сын, как Иисус Христос, приобрел нас, в котором мы имеем искупление кровью Его. Я хочу остановиться на том, что мы имеем искупление в крови Иисуса Христа. Из вечности, когда Бог нарисовал план этой церкви, своей церкви, еще до того, как мы были созданы, мы возвращаемся в конкретное время, когда намерения Бога исполнились в Иисусе Христе. Бог решил создать церковь. Иисус родился, пришел в этот мир 2000 лет назад, как раз для того, чтобы достичь этой цели. Бог буквально вторгся в человечество, вторгся в нашу человеческую жизнь. Прожив 30 или 33 года на земле, Иисус умер на кресте, а затем физически, телесно воскрес из мертвых и вознесся в небеса. И это исторические факты. А многие пытаются эти факты оспаривать, но тут уже не про веру, тут уже про факты, про свидетельства, про подтверждения. Но главный вопрос, на самом деле, вот в чем. Зачем он все это сделал? Он сделал все это для того, чтобы искупить нас. И мы будем говорить с вами о смысле искупления. Во-вторых, он искупил нас не просто так, а своей кровью. Вы боитесь крови? Я знаю людей, которые боятся. Но здесь через некоторые вещи нужно переступить. Потому что если вы хотите эстетически привлекательной религии, то вот эта сторона христианства будет для вас трудновато. Понимаете, крест Христов никак не привлекает, не радует мирское эстетическое чувство. Более того, крест Христов в принципе противен нашей гордыне. Нам неприятно об этом слушать. И есть немало церквей сегодня, где такая фраза, как «кровь Иисуса Христа», уже не употребляется. Потому что, как один мой пастор знакомый сказал, это же может оттолкнуть неверующего человека. Вот он приходит на богослужение, он ожидает, что его вдохновят, он ожидает, что ему скажут что-то, как один еще мой знакомый тоже говорит, духоподъемное, а вместо этой духоподъемности ему про кровь Иисуса Христа. Знаете, одна женщина сказала мне, мы с ней беседовали, она говорит, только не говорите мне, пожалуйста, про кровь. Это оскорбляет мои эстетические чувства. И я согласен. Оскорбляет эстетические чувства, действительно. Только не кровь их оскорбляет, а ваш грех вас оскорбляет. И мой грех, мои эстетические чувства тоже оскорбляет. Рассказывают, как один молодой человек, окончивший семинарию, пришел в церковь для того, чтобы быть пастором этой общины. И к нему подходит пожилой член общины и говорит, вы знаете, мы очень надеемся, что вы не будете слишком много говорить про кровь. Наш предыдущий пастор постоянно говорил про кровь Христа, и нам это уже надоело. Нет-нет, ответил молодой кандидат. Слишком много. Я про кровь говорить точно не буду. Потому что про нее невозможно сказать слишком много. И он продолжал говорить о крови Иисуса Христа, о пречистой святой крови, которая текла с креста за наш грех. Да, при этом она оскорбляла и оскорбляет наше эстетическое чувство. Ну и что? Бывают чувства, которые действительно надо оскорбить, хотя бы для того, чтобы они встали на то место, на котором должны быть, и не выходили за его пределы. Да, рассуждение о крови Христа отталкивает людей. Ну и что? Если так говорит Священное Писание, а Бог приводит людей к себе сам, не потому что мы что-то очень красиво сформулировали, а потому что Он так захотел. Итак, еще раз, мы имеем искупление Его кровью. Это важно. И без понимания этого не будет христианства. Мы можем пытаться сделать из христианства что-то удобное для нас, но тогда есть опасность христианства потерять. Я хочу напомнить слова, которые записаны в послании к евреям, 10 глава. Записаны они там не случайно. Дело в том, что для еврейского народа система жертвоприношения была хорошо знакомой. И вот мы читаем с 5 стиха. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе?» Тогда я сказал, «Вот, иду, как в начале книги написано о мне». «Исполнить волю Твою, Боже!» Помните, мы с вами уже читали про волю Божью и еще будем читать про волю Божью в послании к Ефесянам, и здесь о том же. Иногда говорят о том, что Иисус умер как бы случайно. Это была такая случайная жертва. Убили невиновного. А Он-то о себе никак не говорит, как о случайной жертве. Он говорит, «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже!» 8 стих. «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил. Вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы поставить второе. Жертвы отменены для того, чтобы поставить второе, для того, чтобы было соблюдение Божьей воли через жертвенную смерть Иисуса Христа. Смотрите, что получается. Бог Отец как будто нарисовал чертеж, план церкви. Бог Сын пришел, чтобы искупить церковь собой в исполнении этого плана. Никакие другие ранее установленные жертвы не могли снять грех, кроме жертвы Иисуса Христа. Все остальное было лишь указанием на грядущую жертву Иисуса Христа. Как только мы пытаемся сделать христианство бескровным, как только мы начинаем просто говорить о том, что ну вот Иисус показал нам пример, как только мы это делаем, от христианства, по сути, мало что остается. Христианство буквально пропитано вот этой идеей о том, что Иисус пролил кровь за нас. Оно держится на этом, потому что кровь Иисуса Христа имеет цену. И вот тут мы подходим ко второму слову, которое мы находим здесь, в котором мы имеем искупление кровью Его. Искупление – это высшее дело Христа. Именно оно названо первым. То есть Христос пришел не для того, чтобы показать пример, хотя, конечно, Он показывает пример. И не только и не столько для того, чтобы научить, хотя, конечно, Он учит. Но Он пришел для того, чтобы искупить, чтобы сделать нечто совершенно конкретное. В Евангелии от Матфея, 20 глава, 28 стих, написаны такие слова Спасителя. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот это совершенно конкретный ответ на вопрос, зачем пришел Христос. И когда сегодня начинают звучать всякие разговоры про то, что Христос пришел, чтобы установить социальную справедливость. Мы можем сказать «нет». Христос пришел для того, чтобы освободить бедных. Мы можем сказать «нет». Христос пришел, чтобы установить новую религию. Тем более можем сказать «нет». Христос пришел для того, чтобы искупить грешных людей. Он пришел для того, чтобы пролить, отдать свою кровь, заплатить тем самым за наше искупление. В Новом Завете есть три слова греческих, которые переводятся как «искупить» или «искупление». И слова эти похожи, но каждое следующее добавляет что-то очень важное к значению предыдущего. Одно слово – это «агорадзо». «Агорадзо» буквально значит «я покупаю». Из вас, кто хоть сколько-нибудь учил древнюю историю, конечно, помнят слово «агора». «Агора» и есть рыночная площадь, место продажи. Кстати, среди прочего, продавали там, между прочим, и рабов. Так вот, «агорадзо» — это самый простой глагол, который обозначает «купить на рынке», «купить на базаре». Ну вот примерно как женщина идет и покупает на рынке, не знаю, мясо, овощи. То есть просто купить и взять с собой. Это слово используется в Священном Писании. Апостол Павел, например, обращаясь к Коринфянам, говорит, первое послание Коринфянам 6:20, «Вы куплены дорогой ценою». Вот именно это слово здесь используется без каких-либо дополнительных оттенков. То есть вот, ребята, вы дорого стоите, вы куплены за дорогие деньги. Но есть и еще два слова. Второе из них похоже на первое, но в нем есть приставочка. Это слово «экс-агорадзо». «Агорадзо» с тем же корнем «агора», который вы уже слышали, но приставка «экс». «Экс» не означает «бывший» в данном случае. «Экс» означает «вывести откуда-то». Ну вот, скажем так, это приставка, указывающая на некое удаление. Она аналогична в этом смысле русской приставке «вы». Например, «купить» или «покупать» — это «агорадзо». И «выкупить» — это «экс-агорадзо». Русский язык здесь великолепно передает этот нюанс значения. «Экс-агорадзо» означает «выкупить с рынка для собственного употребления». То есть не просто купить, но сделать так, чтобы этот предмет никогда больше не появлялся на рыночной площади. То есть вывести его из обращения в принципе. Одно время была такая практика, сейчас я ее уже давно не помню, но лет 15-20 назад она была. Ну, например, есть две компьютерные программы. Это программы-конкуренты. И вот вы пользуетесь одной программой и хотите приобрести другую программу. И другую программу вы можете приобрести либо за полную стоимость, либо очень недорого или относительно недорого. Но тогда вы должны передать или прислать производителю другой программы ключ или ключевую дискету, тогда еще были дискеты, от конкурирующего продукта, на который вы имеете право. То есть, как мне тогда объяснили, да, мы забираем у вас продукт конкурента, и мы забираем у вас так, чтобы эта лицензия на рынке больше не появилась, чтобы вы никогда никому ее уже не могли перепродать. Но это вот, хотя бы в некотором смысле, аналог того слова «экс-агорадзо», которое мы находим здесь. То есть, экс-агорадзо — это не просто купить на рынке, а потом еще и еще за этим приходить. Нет. Это про то, чтобы выкупить с рынка. В принципе, вывести из сферы торговли. Никто и никогда не сможет продать то, что было экс-агорадзо, то, что выкупили таким образом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Третья глава послания к Галатам, 13 стих. Как раз это словечко «экс-агорадзо». «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Иисус искупил нас, буквально выкупил нас от проклятия закона. Он сам стал проклятием вместо нас. И вот поскольку Он все это сделал, мы на эту рыночную площадь больше не попадем. Мы в самом буквальном смысле выведены из оборота. И под проклятие закона мы больше уже не попадаем. И третье слово. Я напомню два, которые у нас уже были. Агорадзо — это купить, просто купить, пойти и купить, заплатив деньги. Экс-агорадзо — это выкупить, вывести с рынка для того, чтобы вот это на рынок уже никогда не возвращалось. И еще одно последнее слово. Это слово как раз используется здесь, в послании к Ефесянам. Здесь существительное, происходящее от глагола. Слово «аполутросис» — это тоже искупление. От глагола «лютроо» — «я искупаю», то есть «я совершаю искупление». Но у этого слова есть еще один очень важный оттенок значения. Я хочу прочитать Евангелие от Луки, 21 глава, 28 стих. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». то же слово. Аполлютросис переведено здесь в русском тексте как избавление. Вот смотрите, какая штука. Агорадзо — это просто покупаю. Эксагорадзо — искупаю, вывожу с рынка. Лютро или аполлютросис, то, что здесь мы находим, это искупление для того, чтобы освободить. Ну, давайте на конкретном примере, не современном, но все же, на примере того времени, увидим третье слово. Можно пойти было на рынок и купить раба. Это агорадзо. Причем при этом можно было понимать, что ну, вы его вернете на рынок. Не понравится, вернете. Можно было купить раба, чтобы он на всю жизнь стал вашим рабом и никогда уже на рынок не возвращался. Вы можете ему сказать, слушай, вот ты на этом невольничьем рынке был последний раз. Тебя здесь больше не будет, так что ты просто даже забудь про это место страшное. Это эксагорадзо, выкупить с рынка, выкупить из обращения. Ты навсегда будешь со мной, но, внимание, вот в этом случае, с этим словом, ты будешь моим рабом. А можно сделать то, что совершил Христос. Вот это аполлютросис. Выкупить раба не просто для того, чтобы он на рынок не возвращался, а для того, чтобы сделать его свободным. Вот вы вышли с ним с рынка и говорите, твоя жизнь оплачена, иди, ты абсолютно свободен. Вот это аполлютросис. Выкуп не для того, чтобы просто заплатить деньги и что-то получить. Или не для того, чтобы сохранить что-то для себя, а для того, чтобы дать полную свободу. Иисус пришел и не просто купил нас, или не просто купил нас для себя. Он дал нам полную свободу от греха. И мы с вами таким образом узнаем, что имеем искупление кровью, и искупление это для совершенно конкретной цели, для нашей свободы. Я хочу напомнить то, что писал об этом апостол Петр. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни», преданный вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Кстати, вот эта ссылочка на то, что Иисус предназначен еще прежде создания мира, это ссылочка на Божий план. В Божьем замысле Церкви было действие Иисуса Христа. Ценность крови Христа невозможно переоценить. Мы, кстати, это понимаем по себе. В нас крови-то не так много, литров 5. Но на самом деле одной капли крови Христа было достаточно для того, чтобы искупить все грешное человечество. Без нее, без крови Иисуса Христа нет и не может быть прощение грехов. Это ветхозаветный принцип. Мы искуплены не кровью животных, а пречистой кровью Христа. И кровь животных в Ветхом Завете была лишь указанием на то, чему надлежит быть. Кстати, тут я так подозреваю, что будут вопросы, поэтому кое-что хочется сказать. Понимаете, прощение — это ведь не какое-то сентиментальное решение расчувствовавшегося Бога. Прощение основано на пролитии крови. Оно основано на Божьем действии. Так вот иногда говорят, почему бы Богу просто не взять и простить? Ну вот так, сказал, прощаю и все. Он же Вседержитель, он все может. Давайте, друзья мои, различать прощение человеческое и прощение Божие. Человеческое прощение всегда основано на том, что мы отменяем заслуженное наказание или заслуженное возмездие. Я собирался тебя наказать, но я тебя прощаю, наказания не будет. Это человеческое прощение. Божие же прощение принципиально иное. наказание, возмездие в этом случае должно осуществиться. Без возмездия нет прощения, потому что без возмездия нарушилась бы Божья справедливость. Человеческое прощение происходит вместо наказания. Божье прощение всегда происходит уже после того, как понесено наказание. Один судья как-то сказал: «Ну, если Бог может прощать, то я тоже могу прощать». Ответ на это очень прост. Хорошо, а прежде чем простить преступника, вы готовы сами пойти и понести за него наказание? Бог-то ведь был на это готов. Еще раз, в человеческом понимании прощение вместо наказания или вместо возмездия. Я должен был бы тебя наказать, но я тебя прощу. В Божьем же понимании прощение после того, как было понесено наказание. Бог прощает уже на основе того или на основании того, что было понесено наказание. Христос понес это наказание на кресте 2000 лет назад. Да, друзья, это не эстетично. Уж извините, ничего по этому поводу не могу сделать. Кстати, для современного человека грех кажется гораздо более эстетичным, чем кровь Христа, не правда ли? Можете смотреть телевизионные сериалы, они полны греха, и ничего люди как бы смотрят. Между прочим, и кровь смотрят, а по поводу вот крови Христа начинают бурчать про неэстетичность. Понимаете, Бог не может простить, пока наказание не будет понесено. И вот Христос и понес это наказание. Именно поэтому прощение так тесно связано с кровью Иисуса Христа. Оно зависит от крови Христа. Понимаете, какая вещь? Мы думаем о том, как обрести свою ценность в жизни. А Библия отвечает на это совершенно определенно. Придите к Богу через Христа, и Он сделает вас ценным. Он даст вам настоящую, подлинную ценность в этой жизни. Другого способа просто не существует. Итак, прощение всецело зависит от Христа. Вот это главное основание для прощения. Пролитие крови Христа – это основа, без которой прощения нет и быть не может. Бог не может простить, пока не оплачено наказание, пока не понесено все сполна. Иисус был предан за грехи наши, воскрес ради избавления нашего. Наши грехи омыты Его кровью. И все это по воле Божьей, по богатству Божьей благодати. Что значит «по богатству Божьей благодати»? Если человек богатый, жертвует немного, то это он дает от своих щедрот или от своей благодати, от своего богатства. Если же богатый человек жертвует много, то эта жертва соразмерна тому богатству, которое у него уже есть. Он совершает ее по богатству. Так вот, Бог неизмеримо богат своей благодатью. И от этой благодати, от этого богатства Он дает нам с вами. И дальше следующий шаг. Мы переходим к 8 и 9 стихам. Но времени на это уже нет. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.